Спасибо, господин. Благодарю вас. Ну, и я очень рад встретиться с вами,
со всеми здесь присутствующими, поскольку вы являетесь теми людьми, за которыми мы только стоим, и благодаря которым, если хотите, наша жизнь еще может продолжаться нормальным образом. Вы стоите своего рода в первых эшелонах защитников всего народа и всех тех, кто действительно не имеет погонов. Поэтому в этом смысле, я говорю, я рад встретиться. Когда обычно приходится встречаться с такими большими аудиториями, то, естественно, хотелось бы знать, что беспокоит особенно. Речь идет, конечно, не о бытовых вещах, здесь уже не моя компетенция, а речь идет о вопросах, касающихся мировоззрения. Вы знаете, я как-то недавно был в одном институте и спросил директора института, он сидел вот так же здесь с аудиторией профессоров и преподавателей, я говорю, а у вас есть какой-нибудь предмет, который бы занимался проблемами нравственного характера? Он говорит, нет. Я говорю, а мировоззрение? Какое мировоззрение? Нет. Я говорю, а как же вы живете? Что такое человек без мировоззрения? А многие спрашивают, а что это такое мировоззрение? С чем его едят? Подумайте только. Я понимаю, вот все те низшие наши братья, низшие, вы понимаете, о ком я говорю, бегающие, летающие, ползающие, да, ползущие, да. Они, конечно, не думают ни о чем, думают только об одном – есть, пить, как жить, выживать, и все. А человек, это же в биологии он даже назван Homo sapiens, человек разумный. То есть он должен, наверное, думать еще о том, зачем я живу, для чего я рождаюсь. Для чего? Жить? Нет. Жить – это раз, и умереть – это что такое? Зачем я живу и для чего? И какой смысл моей жизни и моей той деятельности, которой я занимаюсь? Это же вопрос человека уже. Для нечеловека, то есть который ниже бегает и ползает, для него нет этого вопроса. А человек без этого, если хотите, и жить не может. Фёдор Михайлович Достоевский написал такие слова: «Без высшей идеи не может жить ни человек, ни нация». А что является этой высшей идеей? Что? Говорят, что в эпоху Римской империи, когда выносили императора, ну, наносил так, то народ весь кричал: «Хлеба и зрелищ императору!» Слышите? Высшая идея – хлеба и зрелищ. Звучит даже прям странно. Как это такое? Неужели ничего более? У людей ничего больше нет. Так хлеба и зрелищ – это животные же. Сегодня жив, завтра мертв. И это высшее? Вы что, шутите, может быть? И у человека ничего большего нет. У нас есть одна очень замечательная журналистка, Горичева. Так, она написала небольшую книгу, то есть она писала много, вот одна из этих книг. «Только в России есть весна». И, в частности, она там описывает о своих очень многих интервью, которые она брала у западных людей. Она по всему миру ездила. И знаете, какой вывод она делает? Что же высшее у западного человека? Не у каждого, конечно, все люди разные, а в суть. Чем живет западное общество? и такие слова написала, которые просто, знаете, можно было поразиться. Только всего две вещи. Зарабатывание денег и развлечение от того, насколько они могут, насколько позволяют заработанные деньги. Это что такое? Ну, правда, животное? Правда, конечно. А что же еще больше? Заработать деньги и потом куда? Куда-то поехать, где-то побыть, что-то посмотреть. Посмотрел, возвращается, ну что, посмотрел, посмотрел, и что? Ну, ничего, посмотрел. И все. Человек рождается только для того, чтобы умереть, да? Правильно сказал Достоевский. Без высшей идеи, если у человека нет никакой более высокой идеи, не может он существовать, то есть быть человеком. Ни человек, ни нация. Какая же может быть высшая идея? Я не знаю, какая сейчас. У нас вот во время коммунистической там было, знаете ли, ну, я не знаю, построение коммунизма там во всем мире, я не знаю, у нас что такое, ну, что-то такое было. Так, сейчас какая у нас высшая идея? Я не знаю, я просто не знаю. Может, вы знаете, у вас хорошая политическая подготовка и все такое. Но, по крайней мере, Россия, наш народ, по крайней мере, тысячи лет имел эту высшую идею. Эту идею великолепно выразил опять тот же Достоевский, который сказал, только с верой в свое бессмертие, бессмертие личности, я что, умираю или нет? Или только тело умирает? Без веры в свое бессмертие, без веры в Бога, который есть действительно любовь, а не просто царь, который может сделать все, что угодно с человеком. Так, без этой веры в свое вечное бытие, возмездие, если хотите, награду, если хотите, за те добрые дела, которые я делаю, за что, может быть, я жертвую своей жизнью, это не пропадает же со смертью тела. Для меня. Если меня не будет, то мне все равно. Когда я сплю, мне все равно, хвалят меня или ругают. Не правда ли?
Конечно.
Вся суть-то в том, что я остаюсь, оказывается, жить. Я, как личность, неуничтожима. О! Это да. Если я неуничтожим, если есть Бог, причем Бог какой? Не просто справедливый, который одного наградит, а другого на кол посадит. Нет. А тот Бог, который как великий врач, когда к нему приводят, к нему, он не спрашивает, ты кто, бандит или тот, кто или пострадал, лечит. Лечит по-разному. По-разному. Одного направляет на курорт, говорит, тебе необходимо, другому отрезает руку, ногу, делает сложнейшие операции. Ради чего? Ради спасения жизни. Христианский Бог – это есть любовь. И каждому средство, соответствующее, да, дает Бог для, потому, что Он именно есть любовь. Высшая идея какая же для нас была? Всю историю, если хотите. Я говорю, всю историю. Сейчас могут быть возражения, я на них отвечу. Да. Да, тысячу лет государственного устройства России. И это государственное устройство сопряжено было с крещением во времена великого князя Владимира. Началось объединение постепенно, создание единого государства. И оно жило какой идеей? Высшей идеей. Человек, ты бессмертен. Тело ты можешь сбросить, но личность твоя не исчезает. И все твои заслуги, и все твои преступления, они не исчезают и не остаются в воздухе или просто в памяти людей. А ты с ними идешь и живешь. Слышите? Идешь и живешь. С чем? Одно дело. Я живу с тем, что я отдал, может быть, жизнь свою за других людей. По любви к своему народу, к своим родным, к своим, к своей родине. Одно дело, и даже жизнь потерял, тело, совсем другое, с чем живет человек, который ненавидел, который жестоко убивал, который насиловал, который разорял, человек, на глазах которого слезы и рыдания были, с чем он будет жить, этот человек? О! Пожалуй, вздрогнешь от таких вещей. Оказывается, ничего этого не исчезает и не пропадает. Кстати, хочу вам сказать, что сейчас вышла уже такая большая литература, в которой прямо черным по белому пишет не кто-нибудь, а самые знаменитости, те, которые реанимировали людей. Так? Вот вышла недавно книга «Стирая смерть». Прямо описывает переживания того человека, который был возвращен к жизни. Тело было мертвое уже. Никаких не могло быть ни воспоминаний, ни предшествующих впечатлений. Воспоминания какие? Вы знаете, какие удивительные вещи пишут? Один из них – Роулингс, например. Врач, который пытался заставить работать сердце, так массажировал, что называется, человек иногда ребра ломал. И он, как говорит, как правило, приходил, когда человек в себя, кричал: «Доктор, прекратите! Что вы делаете?» И вдруг он говорит: «Я встретился уже неоднократно с такими случаями, когда был потрясен. Доктор, продолжайте! Продолжайте! Там ужас! Там не могу выносить этих страданий, которые напали и которые мучают меня». Сейчас литературы этой достаточно много. Уже объективные факты. Душа существует по смерти тела. И вот эти первые начала, которые, оказывается, переживает человек, после этого переживать будем мы и добро, и зло, и любовь, и ненависть. В каком состоянии находится человек, когда он в ненависти? И в каком состоянии, когда он в любви? Вы спросили, сказали, что в отношении неоязычества. Первое, что хочу вам сказать, о неоязычестве практически наша информация просто ничтожная. То, что сейчас называется неоязычеством, это не то, что было, а то, что сейчас сочинили просто, понимаете? Вот у меня хорошая фантазия, и я могу сочинить такое. У другого своя. Вы знаете, сколько направлений их? Множество. Множество направлений этих языческих ветвей. Причем в силу того, что фантазия у всех работает по-разному, то они настолько подчас не состыкуются друг с другом, что не могут договориться и сказать, что же такое неоязык, что такое неоязычество. Ты так думаешь? А я вот так. Ты это утверждаешь? Ничего подобного, я другое. Слушайте, перед чем мы стоим? Мы просто верим фантазиям отдельных личностей. Потому что, еще раз говорю, историческая наука, вот то, что занимались, тщательно исследовали, что же было действительно в истоках нашего государства, оказывается, осталось очень мало. Причем что осталось? Чистая поверхность. Какие боги были, как проходили празднества, как прыгали там через костер или еще что-то. Это осталось. В отношении же самого учения нет. Во-первых, потому что письменность-то или не было, или она была ничтожена. Не осталось даже этих письменных свидетельств. Поэтому сейчас мы начинаем что фантазировать. Это вот первое, что я хочу сказать. Это очень серьезная вещь научного характера, а не чего-либо. Второе, конечно, что очень важно, что язычество всегда было сопряжено с многими такими вещами, которые являются просто античеловеческими. Недаром же, вы представьте себе, умирает там вождь, и его жену или его жен живьем закапывают с ним. Вы можете себе представить такое? Какой-то ужас. И представьте себе, там люди не знали еще ни о какой вере в единого Бога, и который любовь. Нет, они не знали, какой это Бог и что за Бог. Поэтому они делали то, что приходило в голову. Они жили еще инстинктами, вот этими, если хотите, страстями, что ли, жили. А представьте себе теперь, когда есть религия, я говорю в данном случае о христианстве, когда есть совершенно ясные и доказательные, вы слышите, что я хочу вам сказать? Доказательная база существования Бога, существования христианского Бога. Просто хочу подчеркнуть еще раз, хочу, может быть, тут у вас есть и атеисты, ну не обижайтесь, я же человек христианин, поэтому говорю, утверждаю вам, нет никаких доказательств небытия Бога. Их нет. С точки зрения науки, я вам скажу, самое большее, что может сказать научная мысль, я не знаю, есть Бог или нет. Почему, вы скажете? По очень простой причине. Бесконечен познаваемый мир. Бесконечен. Об этом говорит наука. Нет границ. Сказали, вот мы узнали все. Вот, дошли границы, никакого Бога нет. Это вздор. Даже в пространственном отношении никак не можем дойти до конца Вселенной. Слышите? Наука никогда, в принципе, не может сказать, что нет Бога. Но зато сколько говорят эти величайшие ученые мира до сих пор говорят о существовании Бога, о вере в Бога. Это они-то, которые стоят на переднем крае науки. А что в данном случае мы, оказывается, имеем, это было бы очень интересно, конечно, имеем полноценные аргументы, которые для мыслящего человека достаточны, чтобы действительно поверить, есть Бог, есть вечная жизнь. Я, личность, неуничтожима, и эта неуничтожимость, что влечет за собой? Посмертные переживания. Какого рода? Каждый понимает, о чем идет речь. Неоязычество, в каком виде сейчас оно представляется, учитывая, ну, например, даже такой факт, что когда Министерство юстиции дало список, например, экстремистской литературы, то 160 наименований оказались в ряду экстремистских, то есть который прямо противоречит нашей человечности, нашим человеческим требованиям, нашей человеческой жизни, в которой проповедуется, оказывается, злоба, ненависть, убийство и так далее. Разве это можно? Новоязычество не имеет под собой никаких исторических оснований, и в нравственном отношении оно, оказывается, содержит в себе, по крайней мере, во многих ветвях, не во всех, я не могу сказать, что во всех, во многих ветвях такие вещи, которые несовместимы с человечеством, с человеческими нормами. Вот это очень-очень важно просто знать и понимать, и обсудить надо эти нормы, нормы. И вот здесь подходим тогда, наверное, к другому вопросу, о том, как многие вещи, о которых говорит христианство, и какое в извращенном совершенно виде приписывают христианство. Например, знаете ли, христианство проповедует, да, не убий. Господи, Боже мой! Это, знаете, только уже сознательно можно только налгать на человека, что под этим приписывают часто христианство. Христианство о каком говорит «не убей»? Не убей по зависти, не убей по злобе, не убей потому, что хочешь захватить чужое имение. Не убей, то есть не совершай античеловеческого поступка. А в отношении же защиты Отечества вы что? Посмотрите, Александр Невский, то Дмитрий Донской, Федор Ушаков. Пожалуйста, что вы? А возьмите Евпатий Коловрат, это кто такое? Помните Рязанский? Который что сделал, когда своей дружиной 300 человек вернулся в Рязань, свою родную, и увидел, что там творится, только что было нашествие татаро-монголов, когда разрезанные, убитые, истерзанные трупы, развернул свою дружину и бросился на 30-тысячную армию. О, герой! Да и посмотрите, чему учил Суворов. Пуля дура, штык молодец. Слышите, какая была? Не то, что сейчас стреляет. Штык. Это что такое? Христианство говорит, не убий. Христианский девиз какой? Нет больше любви, как кто положит душу свою, жизнь свою за друзей своих. Вот это я понимаю. Да, я умру, но лишь бы спасти тех, кто стоит за мной. Нет больше любви, как кто положит жизнь свою, отдать жизнь свою за друзей своих. И тут вдруг я слышу, мне присылают, люби себя. Это значит, последний кусок хлеба, я должен с другом сижу, я должен разделить с ним или отнять у него. Люби себя. Какой ужас, мерзость какая. Возлюби ближнего, друга своего, как самого себя. Не бросай его, тащи за собой. Представьте эти военные, вот условия. Сколько случаев, когда я могу сбежать, а и бросить его друга и все, а можно тащить его, несмотря на угрозу того, что сейчас и тебя тут то же самое ранят или убьют. Так кого я должен любить? Какой ужас сейчас! Это просто, я не знаю, когда мне прислали, я в ярость пришел. Себя! Возлюби друга своего, как самого себя. Ты хочешь, чтобы тебя спасли, если ты будешь раненый? Спасай других. Вот, оказывается, чему учит христианство. Поэтому это совершенно дикое обвинение, что христианство против того, чтобы на войне убивать друг друга, в смысле противника, ничего про толстовство. Лев Толстой, да, придумал непротивление злу силой. Христианство напротив учит, злу противиться надо. Если мы не будем наказывать злодея, этим самым мы становимся кем? Пособниками этого злодейства. Поэтому церковь, кстати, никогда не протестовала даже против смертной казни отъявленных преступников. Слышите? Никогда. Понимала, что если публично даже не покарают этого негодяя, так, то, глядишь, и другие появятся негодяи. А когда все увидят, что, какая казнь ожидает такого человека, глядишь, и воздержится, не захочет, чтобы его четвертовали. Церковь никогда не запрещала это и не возражала даже против смертной казни, в исключительных, конечно, случаях. Вы сказали вопрос о чем? Второй вопрос.
А вы уже ответили, да? Вы ответили, да. Вот тут пришел интересный вопрос, Алексей Ильич. Разрешите озвучить?
Да.
Благодарю за этот вопрос. Значит, прислали мне в СМС. Читаю полностью дословно. Возник такой вопрос. Предыдущие выступающие говорили о вреде алкоголя. Говорили, что есть официальный ответ от Минздрава, что даже капля алкоголя...
Как оживился зал, да? Вот интересно.
Вот. Что даже капля алкоголя вредна для организма. А теперь внимание. Дальше вопрос, касающийся религиозной темы. У нас в религии детей крестят, и когда причащаемся, дают ложечку вина, в скобках, олицетворяющую кровь Христа. Прокомментируйте, пожалуйста. Интересно ваше мнение.
Во-первых, я не знаю, откуда такие крайности. Капля вина уже вредит организму. Да откуда же это взяли? Я просто поражаюсь это. А если вы хотите о христианском отношении, не знаю, наверное, может быть, читали Евангелие, а вообще стоит почитать. Это книга, которая была написана в первом столетии нашей эры. Правда же интересно. Мы читаем Гомера, там, Одиссею, Илиаду, читаем древних авторов, а тут Евангелие почитать. Это же очень интересно. Так вот, в этой книге, если почитаете, Христа пригласили на свадьбу. Мать, его ученики. Так вы знаете, что он сделал, Христос? Жених оказался очень бедным. А вы там что такое свадьба? Ну, вы знаете, как у нас в деревнях это всегда были. На свадьбу кто приглашает? Все. Все. Проходит мимо человек. Конечно, ты гость. Все, кто придет. И у этого бедного жениха вина не хватило. Позор. Позор, бедный. Мать говорит Иисусу Христу, вина нет у них. И что он делает? Знаете, у евреев там было каменные такие небольшие водоносы, которые наливали воду. Да, ну, там 2-3 ведра. Так он приказал налить водой 6 этих каменных мешков. И сказал, несите... Винесите, знаете, кому? Архитриклину, то есть тот, кто распоряжался пиром. Тому принесли, берет. Вот это да! Подзывает жениха, ты что? Сначала подал дрянь какую-то, а теперь такое вино до сих пор ты не давал. Ну-ка! И свадьба продолжилась. И вы что, думаете, Христос не пил вина? Чепуха какая! Конечно, пил! Конечно, пил. Что вы? Его даже обвиняли эти фарисеи, которые себя показывали, знаете ли, они такие праведные, что уже после некуда. Да. Так вот, так обвиняли, говорили его пьяница и обжора, потому что он действительно участвовал вместе со всеми, всегда был. Да, он пил, но не напивался же, подумайте, это же совсем разные вещи. Христианство и говорит, пожалуйста, пей, но не напивайся, женись, но не развратничай, не блуди, ешь, ешь, но не наедайся же, как свинья. Ну, слушайте, вот о чем говорит христианство, о разумном отношении ко всем своим человеческим потребностям. Сам благословил брак, придя на свадьбу. Церковь, посмотрите, как торжественно венчает тех, кто вступает в брак. Благословляет все это естественное и говорит, грех, грех, все противоестественное. Пить лишнего противоестественно. Как вот и говорили, наверное, что с человеком может быть, когда он напьется. Знаете как, кто это, сейчас вы подскажете, кто это говорил, а если жил ты как свинья, свиньёй и останешься. Помните, кто это?
Владимир Семёнович. Кто? Высоцкий.
Высоцкий, да, Высоцкий, помните? Вот против чего христианство говорит. Вот оказывается, христианство не отнимает ничего естественного. Слышите? Ничего. Но предупреждает. А знаете, почему и называют? Все, что против нашей природы, против нашего здоровья, против нашего хорошего психического самочувствия, это называется грехом. Поймите, грехом в христианстве называется только то, что вредит кому? Мне. Мне. Вот что такое грех. Пение, пожалуйста. Вы что думаете, Христос на свадьбе не танцевал и не пел, да? Правда, там другие танцы были, это вопрос другой. Но это просто какие были свадебные. И пил вино, и пел песни сам Христос. И танцевал. Нет никаких сомнений в этом. Он был полноценным участником свадебного пира. Вот что такое христианство. Ешь, но не объедайся. Женись, но не развратничай. Пей, но не напивайся. Вот что такое христианство. Вот так.
По поводу того, что причастие.
А насчет причастия я хочу вам сказать. Во-первых, вот тут действительно в причастии на самом деле, особенно младенец, это не капля, капля слишком много. Там милликапля вина. Во-первых, разбавляется вино водой уже в причастии, сразу. Во-вторых, даже взрослые, кто причащался, сами знают, дают маленький кусочек просфоры, чуть-чуть смоченный вот этим когором, обычно когор, с водой, разбавленной водой. Это взрослые. А младенцы-то, ну что вы, его только ложечкой так прикоснуться, и все. Вообще об этом даже и речи можно не вести. Вот так.
Алексей Ильич.
Значит, еще пришел интересный вопрос, такой уже, можно сказать, философский. Начинается он так. Дух творит формы. Важность этого изречения к современному российскому обществу.
Понятно, да. Вы знаете, что вы будете делать с человеком, который вот сорняк растет на огороде, у вас огород, и он так стрижет сверху, раз, и сорняк опять стрижет, опять. Говорит, ну глупый какой, надо же корнями заняться, ну выкопать надо корни, удалить. В человеке дух, то есть разум, по-гречески, вы знаете, по-гречески слово такое нус, только с носом не спутайте, да, нус. это разум или дух? Разум, дух. Так вот, христианство говорит о необходимости разумного отношения к своей деятельности. Какова же должна быть эта разумность? Она может быть двух родов. Одна разумность – Бога нет, бессмертия нет, души нет, посмертной жизни никакой нет. Что остается? Живи, как хочешь. И твой разум, что говорит, хватай, покажешь то, что можешь схватить в этой жизни. Хватает, а ему голову отрубают. А его в тюрьму сажают, его убивают. В конце концов, сам даже этот, захвативший все, знаете, как, что с ними происходит? О, вот об этом жалко не пишут. Одно дело, подумайте, идешь и потерял целый рубль. Ну-ка, пожалуйтесь кому-нибудь. Смеяться начнут. Вы что, рубль потерял? А когда миллиард теряет человек? Вы знаете, вот бывают экономические кризисы. Миллиардеры веревку на шею. От чего? Страданий. Потерять миллиард. Ну, что там миллиард? А вы знаете, как умирают люди с этими богатствами? Все есть. Все есть. А сказали, все, смерть. Как смерть? У меня все есть. Ешь, пей, веселись. Нет. У вас смертельная болезнь. Вы знаете, что творится? О, вот жалко, что не передают этого. Какие проклятия исходят от этого человека, проклятие на кого? На всех. На врачей, медобслуживание, на всех людей, на жизнь, на Бога. Если вспоминает, тут может вспомнить Бога. Да. Как это такое? У него все есть, а уже все. Ваше время истекло. Вот, оказывается, смысл какой может быть жизни. Ешь, пей, веселись. А тут у тебя рак четвертой степени. Повеселись, голубчик. Это один смысл. И совсем другой, когда я верю, что я, личность, неуничтожима, что меня ожидает вечность. Человек создан для вечности. То есть, друзья мои, ведь надо в конце концов выбрать, чему, какие основания для веры в то, что есть вечность для меня, или ничего нет, и я просто животное, в чем нас усиленно пытаются убедить. Вы слышите? Нас пытаются убедить постоянно, что мы животные. От обезьяны произошел ты все. Животные ты. Для кого это, правда, кому это надо, вот это я не знаю. Но убеждать, хотя нет никаких оснований, вам повторяю еще раз, с полной ответственностью, нет никаких аргументов в том, что Бога нет. Зато множество аргументов, что Бог – вечность, что душа бессмертна, что личность переживает по смерти все свои деяния, сколько угодно есть. И так человек избери быть животным или человеком. Вот перед чем все мы и каждый из нас стоит. Христианство утверждает с огромной силой, с огромной аргументацией, а теперь уже даже посмотрите, уже медицинская наука, прямо одна за другой книги, что переживает человек. Что вы? Вот, оказывается, перед чем стоит человек. И он должен, пока не поздно, определить себя. Определить, пока не поздно. Вот так. вот что сказать.
Алексеевич, расшите на секундочку, представлю вашу книгу. Алексей Ильич привез в наш храм книгу, свою книгу, она называется «Бог». И, кстати, основные вопросы, которые вообще задаются обычно священникам, там, на православном радио, здесь очень замечательно освещены. Вот. Во что верить? Аргументы бытия Бога, как найти Бога, что такое религия? Был ли человек без религии? Очень все замечательные вопросы, прям по пунктам, они здесь освещены. Друзья, кто хочет такую книгу получить, можно прямо сегодня подойти в наш храм, и мы ее вам с радостью от имени Алексея Ильича подарим. Вот, и вы сможете все эти вопросы как бы здесь прочитать. Но, может, сейчас кто-то хочет с места прямо вот задать вопрос, там кто-то телефон не расслышал, не взял с собой смартфон. Есть вопросы в зале?
Ну, вы знаете, что есть у меня один очень хороший вариант такой. Можете задавать вопросы мне мысленно, и я мысленно вам отвечу.
У нас есть еще там 5 минут до окончания времени, которое нас обозначили. Я хотел Алексея Ильича попросить кратко сказать. Вот мы часто в нашем храме проводим огласительные беседы. Ребята их зовут быть крестными, крестят своих детей. Вот. И мы стараемся все время говорить о том, насколько важно после того, как крещен ребенок, ну, находиться уже в общении с Богом. Через молитву, через чтение Священного Писания, через таинство Церкви. Потому что часто бывает, что человек крестится, приходит раз в год освятить куличи и яйца, потом приходит набрать воды на крещение, потом его приносят отпевать. Вот. И является ли он в таком состоянии христианином, или все-таки лучше, пока есть возможность, пока храм есть прямо у нас на территории, быть все-таки тем, кто все время находится в такой связи с Богом?
Вся суть-то в том, что храм является своего рода тем внешним знаком, который напоминает нам о том, что кроме всего этого есть еще и то. Есть то, вот о чем напоминает храм. Но когда он остается нам только архитектурным сооружением, где можно прийти, постоять, подремать или что-то сделать, знаете ли, вот окрестить, полуверя, полуневеря, то тогда, конечно, очень жалко. Вы знаете, что, вот я вам уже говорил о Евангелии, вы знаете, Иисус Христос был необыкновенным учителем. Он, можно сказать, практически никогда не ругал воров, представляете? Так, не ругал воинов, даже вот, которые воюют все, никогда. Никогда не ругал даже своего рода тех, которые, ну, живут, знаете ли, так, ну, не очень-то, не очень хорошо. Но знаете, кого больше всех ругал? Святош. Фарисеев. Законников. Фарисеи, которые внешне все исполняли, а сами были лицемеры и лукавые, которые на самом деле и в Бога-то не верили. Законников, книжников, книжники, вот богослов, вот как я сейчас сижу перед вами. Но только меня не ругал, меня еще не было тогда. Да. Так, книжников, которые, кажется, знают все, рассуждают, но ничего, сами не живут по-человечески. Очень хорошо, что есть храм, есть напоминание о том, что мы же должны в конце концов вспомнить, что мы живем миг, и пока этот миг жизни есть, он нам дается в качестве экзамена. Покажи себя, кем ты хочешь быть. Обезьяной с компьютером в голове или человеком, который хочет быть действительно с Богом. Эта жизнь дается нам как экзамен для того, чтобы мы определились. Ой, я так сожалею, что в наших школах, в наших институтах нет предмета даже, мировоззрение. Мировоззрение твое, во в кого ты веришь, во что ты веришь в конце концов. Что ты ищешь? Где цель, смысл твоей жизни? Какой смысл? Вот церковь как раз и призывает, поинтересуйся, узнай. Не просто приди и окрести, а узнай, что это такое христианство. Зачем оно нужно вообще, это христианство? Что оно дает человеку? Вот о чем напоминает церковь. И призывает каждого человека задуматься, подумать. О, это самое тяжелое, подумать. Как хорошо жить, не думая. Хорошо? Ужасно. Так что будем немножечко думать, когда видим этот храм и заходим в него. А на вопросы, я думаю, что всегда, которые возникают вопросы, я думаю, всегда можете получить ответ у тех священников, которые всегда рядом с вами. Это, кстати, великая, я бы сказал, милость Божия, что есть у кого спросить. Скажут, что почитать. Ответы есть. О, какое это благо. Но вообще я вам завидую. В мое время ничего не было. Ничего. Только марксизм-ленинизм. И все. Которые после перестройки начали библиотеки выбрасывать. Этими десятками и сотнями тысяч эти произведения, которые непрерывно издавались. Ничего не было. Что вы? Я помню, из-за границы привезешь Евангелие, Библию. Ух, это самый дорогой подарок. Теперь у нас все есть. Я помню, за границей, в гостинице, смотрю, в каждом номере лежит Библия. Возьмешь, никто ее и в руки не берет. Я думаю, Боже мой, какой ужас! У нас жаждут, с руками оторвут. И вот теперь мы все получили, и у нас начинается то же самое. Есть Евангелие, ну и есть, и пусть лежит. Бог сам по себе, а я сам по себе. И зачем же я только живу? Вот вопрос, который никогда нельзя забывать в своей жизни.
Алексей Ильич, очень содержательно, увлекательно, я думаю, многие для себя подчеркнули. Выводы делать нам самим, в любом случае. Поэтому разрешите поблагодарить вас, что вы выбрали время.
Дмитрий Николаевич, это для вас.